как и каждую неделю по вторникам в 8 часов вечера от организации МГУТ из города Малот Таршиха на севере Израиля мы начинаем наш урок по недельной главе. Наша недельная глава в Израиле – это глава Бегар, буквально глава на горе. Начинается глава так. «И говорил Бог, обращаясь к Моше на Синае, так, говори с сынами Израиля, скажи им...» И дальше идет описание заповеди седьмого года, заповеди Шмиты. И здесь все спрашивают, как связана Шмита с горой Синай. То есть это такое устойчивое выражение, устойчивая такая идиома, что когда пытаются связать две вещи, которые не очень связаны между собой, так говорят, «Майнян Шмита Легар Синай», как Шмита связана с горой Синай. Дело в том, что мы уже находимся уже долгое время после стояния у горы Синай, и после Тельца, и после вторых скрижалей. Все это уже произошло в разделе Шмот. Сейчас мы очень глубоко, даже ближе к концу, чем к началу раздела Ваикра. И почему именно сейчас надо вспоминать о заповеди Шмита? Ну, есть на это и свой ответ, что так же, как заповедь Шмиты была сказана не только она, но и она была сказана со всеми подробностями на горе Синай, также и вся Тора была сказана со всеми подробностями уже на горе Синай. Если не сразу, то в течение 40 дней, когда Моше пребывал на горе Синай. Вот, то есть, если вопросом, а что есть там делать 40 дней, тот, кто знает наш книжный шкаф, насколько велика вся Тора, особенно в ее устной части, так он удивляется обратному, как можно было успеть так много за 40 дней. Ну и там ответ, что когда здесь Моше, здесь Всевышний, то все может быть. Но это совсем не слишком много. Даже если взять 3 раза по 40, все равно этого мало для того, чтобы выучить всю Тору. Это все занимает гораздо больше времени. Но здесь комментаторы говорят о том, что есть особая связь между заповедью седьмого года и горой Синай. Сейчас в Израиле мы находимся во время седьмого года. Есть цикл из 7 лет. От какого времени он начинается, ну, это уже обсуждается. В общем, было решено опираться на определенный год, и, значит, соответственно, сейчас у нас седьмой год, год Шмиты, год, когда запрещены все сельскохозяйственные работы, и даже то, что вырастает само по себе, само собой, если это овощи там, или крупы, это нельзя кушать, только фрукты можно. И вообще запрещено, все сельскохозяйственные работы запрещены. И вот написано, что в этой заповеди есть что-то особенное, что связывает ее с горой Синай. То есть гора Синай – это у нас символ всей Торы, символ принятия Торы. То есть есть что-то в заповеди Шмита, которое дает что-то в плане всей Торы. Что именно? А дело в том, что по выполнению этой заповеди мы можем понять, насколько человек действительно принял на себя веру и соблюдение Торы. Потому что в остальных заповедях человек, может быть, и не верит по-настоящему, но обычно ему удается это скрыть. А все почему? Ну, потому что и настоящий верующий работает, и он работает. Разница она только в каких-то нюансах, которые не так уже видно. Но когда время подходит к году Шмиты, а мы говорим в те времена, когда большинство населения занималось сельским хозяйством, то есть выращивало и ело то, что выращивало в основном, то здесь уже видно. То есть здесь уже невозможно скрыться, потому что это все работы в поле. Всем видно, человек соблюдает шмиту или нет. И здесь действительно его вера по-настоящему стоит перед испытанием. Потому что действительно очень странно, как можно иметь пропитание, если не сеять, не пожинать. Как это может быть? И здесь действительно видно, человек по-настоящему верующий или нет. То есть здесь уже все попытки спрятаться заканчиваются, и там уже видно, кто есть кто. То есть ищет ли он всякие возможности обойти шмиту, как-то обойтись без этого, или он действительно соблюдает все, как написано. Еще один момент, который связывает заповедь Шмиты со всей Торой, он в том, что заповедь Шмиты – это одно из тех мест, которое доказывает истинность Торы. То есть то, что Тора, она не от людей, даже не от выдающихся людей, а то, что Тора дана свыше. А все почему? Ну, потому что здесь, в этой главе, Моисей говорит, что в шестой год накануне Шмиты, хотя земля и истощена, но вы получите тройной урожай, и у вас будет что кушать до времени сбора жатвы в год, который после Шмиты. И если, не дай Бог, Тора бы не с небес, а придумана Моисеем, то, во-первых, ложность этого утверждения будет обнаружена уже в преддверии первой шмиты. Есть ли у нас тройной урожай или нет у нас тройного урожая. И во-вторых, это такая заповедь, которая саботирует сельскохозяйственные работы на целый год. Это прямо предательство против народа. Как Моисей мог пойти на то, чтобы довести свой народ до голода и до поражения в войне? Есть еще один такой момент. Например, в Торе написано, что когда дается заповедь, что всякий здоровый человек пусть поднимается трижды в году к храму. И там сказано «Вэлё яхмод иши тарцеха, баротха лираот эт пней ашем элогеха шалош памин башана». И что никто не захочет завоевать твою землю, когда ты будешь подниматься в храм три раза в году. То есть здесь дается ответ на вопрос, то есть, если все люди, которые здоровые, молодые, если все они пойдут в Иерусалим со всех краев Израиля, то таким образом земля Израиля останется совершенно уязвимая, все в Иерусалиме. Значит, помимо Иерусалима можно все заебать. Остались только больные и те, которые по разным причинам не могли подняться. И дается обещание, что никто из народов не использует вот эту очевидную вещь, то есть о том, какие обычаи у народа. Это же все знают, что есть три праздника паломничества. То есть это же невозможно скрыть, это всем известно. Тогда почему бы не попытаться завоевать во время этих праздников, когда большинство дееспособных, когда большинство сильных мужчин, большинство воинов находится в храме. Почему бы не попользоваться этой возможностью для того, чтобы завоевать? Написано, что этого не будет. То есть, что если ты пойдешь в храм по случаю праздника, в это время никто не попытается завоевать твою землю. Ну и как можно обещать такую вещь, если это не исходит от того, кто действительно в состоянии влиять на сознание людей и просто сделать их слепыми к такой явной возможности для завоевания? Человек не в состоянии это сделать. Это все противоестественно, это против логики. Кто может это обещать? Только при связи с высшим существом, которое способно устроить, чтобы действительно никто не попытался завоевать. И из всей истории неизвестно ни одного случая, пусть меня поправят, чтобы действительно кто-то использовал еврейские праздники паломничества, чтобы завоевать землю Израиля. Такого нету, а ведь если бы такое случилось, многие были бы рады, так сказать, посмеяться над этим. Такого нету. Это мог обещать только Всевышний. Никто другой не мог этого обещать. Здесь дальше в нашей главе написано: «А если скажете, что же будем есть в седьмой год, когда мы не будем ни сеять, ни собирать урожая нашего, то, знаете, я пошлю вам благословение мое в шестой год, и он доставит урожай на три года, и будете сеять в восьмой год, но есть будете из урожая в старых до девятого года, до появления его урожая будете есть старые». То есть не только до первого года после Шмиты, но и до второго после Шмиты, потому что иногда раз в семь седмиц, да, есть юбилейный год, то есть 50-й год, и в том случае и 49-й, и 50-й год, они Шмита, то есть два года подряд не занимаются сельскохозяйственными работами. И вот здесь сказано: если спросите, что будем кушать, то вот мой ответ. И здесь возникает вопрос: если спросите, что будем кушать, я вам дам, что кушать. А если не спросите? А если не спросите, то не дам? Объясняют святые книги, что как раз наоборот. Если бы не задавали этот вопрос, то были бы с полной верой, с полным упованием на Бога, что тот, кто соблюдает его заповеди, не пострадает, то не нужно было этого особого благословения. Потому что уже в любой заповеди, которая дается, уже внутри там есть то, что шумер мицва ло идара, что тот, кто действительно выполняет заповедь Всевышнего, тот от этого не увидит никакого зла. Но так как здесь очень тяжелое испытание, и люди все-таки спросили, что же мы будем кушать, то уже из самого исполнения заповедей у них не будет благословения, а нужно специальное благословение после вопроса. То есть до вопроса не нужно было особое благословение, все и так само собой подразумевается, но после того, как начали сомневаться, начали задавать вопросы, после вопроса требуется особое благословение. Есть, например, и такой вариант, что без благословения действительно не было бы тройного урожая, но хватило бы обычного урожая на 3 года. То есть эта бы пища имела бы более питательных свойств, и его бы хватило на 3 года. Но после того, как задали вопрос, то есть недостаточно просто благословение само по себе, хотят увидеть, что есть запасы, для этого дается благословение, что в 6-й год будет тройной урожай. То есть вот это и есть особое благословение. На исходе Шаббата у нас есть интересная дата. Дата 14 ияра. Это дата 2 Песаха. Написано, что тот, кто не мог по уважительной причине принести пасхальную жертву в первый Песах, он может принести жертву во второй. Что является уважительной причиной, если он был нечист от мертвого, и для того, чтобы очиститься от этого, надо очищаться в течение 7 дней, а он не успел, как-то пришлось кого-то хоронить или иметь соприкосновение с мертвым, находиться в том же помещении с мертвым телом меньше, чем за неделю до праздника Песах, так что он не успел очиститься, или был в дальней дороге. То есть он в канун Песаха был так далеко, что он не мог оказаться в храмовом дворе с пасхальной жертвой в канун Песаха после полудня. Так у него есть возможность принести второй Песах. Ровно месяц после первого. Первый — это 14-го Нисана, а второй — 14-го Ияра, месяц после этого. И на самом деле у нас нет ничего подобного по поводу других праздников, которые человек должен провести. У нас нет второго Рошашана, нет второго Йом-Кипура, нет второго Суккота, нет второго Шавуота. Кто не успел, тот опоздал. Дождись следующего года, в следующий раз сделаешь. Но здесь была особая ситуация. Написано, что уже во время первого Песаха, это у нас в главе Беалотха, в разделе в пустыне, в разделе Бамидбар, были люди, которые были нечисты от мертвого. И они подошли к Моше и спросили, чем мы хуже остальных, почему мы должны остаться хуже других, если мы не смогли принести Песах в нужное время. То есть написано, что это были люди, которые имели уважительные причины. Там, или они занимались похоронами Надава и Авигу, которые погибли первого Нисана. Ну, в таком случае непонятно, почему они не успели. Есть другой вариант, что они все время сопровождали кости Иосифа, ухаживали за ними, чтобы донести их до города Шхем в земле Израиля. И вот хотя у них была очень уважительная причина, почему они не были готовы принести жертву вовремя, но это были люди, которые не было достаточно того, что у них хорошие отговорки, что их никто не может обвинить. Они хотели все-таки сделать эту жертву. И когда Моше увидел такое рвение с их стороны, он им сказал: «Хорошо, я сейчас пойду к Богу и спрошу, что он вам скажет». То есть ему было понятно, что такое рвение, хотя оно беспрецедентное, но оно не останется без внимания. И действительно, он идет и получает указания о втором Песахе. То есть это заповедь, которая была открыта благодаря людям, которым не хватало просто того, чтобы к ним не могли, так сказать, прикопаться, чтобы не могли с них что-то потребовать. Нет, это были люди, которые хотели сделать все-таки сделать эту жертву и не ждать следующего года. Через них была открыта вот эта глава про второй Песах. И написано, что второй Песах, он отличается от первого. Есть многие послабления, которые есть во время второго Песаха, в отличие от первого. Перед первым Песахом мы убирали весь дом, чтобы во всем доме не было хамеца. Во время второго Песаха может хамец быть с человеком дома, его запрещено кушать только самой жертвой Песах. Все-таки почему насчет пасхальной жертвы была возможность второй попытки? Наверное, потому что это часть завета. У нас есть два момента завета. Есть заповедь обрезания, заповедь Бритмила и заповедь Песаха. И за невыполнение этих двух заповедей полагается очень тяжелое наказание, наказание карет, которое обычно, то есть отсечение души от ее источника. Это как если человека отключить от интернета, да? Обычно такие наказания, они за запрещенные половые связи или за то, что связано с храмовой службой. А здесь это так строго, потому что эти две заповеди, они являются основными для символами союза человека с Богом. И вот мы видим, что, то есть это больше, чем заповедь четырех видов растений, это больше, чем другие заповеди, но вот эти заповеди, которые непосредственно связаны с союзом, со Всевышним, на них на пасхальную, ну, насчет бритмолы тоже бывает так, что человеку не сделали в возрасте 8-8 дней, и тогда он это может сделать в течение всей жизни. И насчет пасхальной жертвы дается такая возможность. Кто не успел в Нисан, может сделать в Яр, и даже со многими важными послаблениями. Я думаю, что это связано также, это также символизирует и то, что происходит с нашим народом, наше поколение. То есть есть люди, есть семьи коренные, которые родились в религиозной среде и все сделали по порядку, все изучили по порядку. И так оно и должно быть. Но есть так называемые возвращающиеся к раскаянию, балей чува, которые, когда было основное времени, которое в детстве, в юности не учили Тору, не выполняли заповеди. Но если они не пытаются видеть в этом оправдание, они не говорят: «Я так прожил большинство жизни, так буду и доживать». Если они все-таки пытаются включиться в иудаизм, то им дается такая возможность. И мы видим, что в этом случае даже есть послабление. Потому что коренные семьи должны остерегаться любого хамеца с самого начала, то есть, чтобы не впускать разные идеологии, разные практики, которые чужды Торе, они должны это обеспечить. Но когда человек возвращается к соблюдению заповедей уже в сознательном возрасте, то волей-неволей он уже выучил много чего, так сказать, не соответствующего Торе, и много чего такого съел и много чего сделал. Поэтому ему нет необходимости очиститься от всего. он может начать изучение Торы, только пусть само изучение Торы не путает с теми мыслями, которыми он жил до того. Но то, что они где-то у него находятся, в сознании, в подсознании, это не страшно. Пусть войдет в завет со Всевышним, а потом уже в течение всей жизни будет вычищать весь хамец, который у него собрался к тому времени. Потому что для по-настоящему важных вещей есть и второй срок. Реально то, что как сегодня мы отмечаем этот день, принято оставить с Песаха кусочек мацы, чтобы его скушать во второй Песах. И также в этот день не говорят Таханун. То есть это день, который носит немного праздничный характер. И в этот день не говорят различные моменты в молитве, которые не говорят в дни, которые несут в себе какую-то праздничную частицу. Спасибо за внимание. На этом сегодня все. Я надеюсь, перед Лаг Баомером на следующей неделе мы еще раз встретимся. И еще раз до свидания, до новых встреч.